Так, ну давайте начинать. Так, закрыли там окошки, да? А то холодно стало на улице. Так, ну, значит, так, телефончики повыключайте, если там у кого не выключен. Кто запоет не вовремя. Так, ну, мы с вами продолжаем тему седьмого мастера. В прошлый раз... Так, вот я об этом как раз. Так, значит, в прошлый раз мы занимались седьмым мастером со стороны 17-й зоны в основном. А сегодня мы посмотрим эту же тему со стороны седьмой зоны. Мы уже седьмую зону брали, уже обращали к седьмой зоне, когда говорили о животном царстве. Если вы помните, это была где-то, по-моему, четвертая или пятая лекция. Значит, ну тогда, во-первых, у нас очень тяжело все шло, как вы помните. И медитация была очень непростая. Ну, а сегодня мы поговорим о седьмой зоне немножко с другой стороны, хотя, возможно, что мы и к теме взаимодействия с другими царствами природы тоже обратимся, может быть, тоже этой темы коснемся. Значит, ну, значит, сегодня мы поговорим о том, как человечество обращается с собственным опытом. Вообще-то мы сегодня, значит, будем, раз, ну, тема у нас все равно метагеография, то есть мы как бы не отказываемся от этой темы, мы рассматриваем эгрегориальную метагеографию. Значит, и в прошлый раз у нас с вами была нижняя точка эгрегоров, мы рассматривали самые плотные эгрегориальные пространства, и на медитации вы у меня почти что все повырубались, ну, что, в общем-то, естественно. Вот. Значит, ну, сегодня мы вниз не пойдем, сегодня мы займемся пространствами, ну, средними, или даже выше среднего, тоже эгрегориальными пространствами. То есть мы так идем постепенно, значит, вот такая у нас идет. Значит, мы сначала брали высшие точки метакультур за Томис, и потом брали самые нижние точки эгрегоров, точку власти. Значит, теперь, значит, те пространства, которые находятся непосредственно под затомисами в метакультурах, или, значит, пространства, которые являются высшими точками обыкновенных эгрегоров, то есть тех, которые таких высоких затомисов не имеют. Значит, ну вот рассматривать мы это будем как бы со стороны седьмой зоны, вот, в энергиях седьмой зоны. Значит, если рассматривать эгрегор как живой организм, ну, собственно, каковым он и является, это некий трансфизический организм, и проводить аналогию, допустим, с человеческим организмом, то, значит, 17-я зона – это у нас система кровообращения эгрегора. Ну, 17-я зона у нас заведует кровообращением в человеческом организме. Ну, и вот по тому, как, значит, вот, функции 17-й зоны в эгрегоре, они, значит, ну, во многом аналогичны функциям кровеносной системы в человеческом организме. Значит, и если продолжать такую аналогию, то 7-я зона у нас что? Пищеварение. Это пищеварительная система. И в человеческом организме это пищеварительная система, и, значит, в эгрегориальной структуре тоже это вот функция, аналогичная пищеварению. Ну и как мы с вами прекрасно понимаем, что эта функция одна из основных и жизненно необходимых. Значит, поэтому, значит, посмотрим прежде всего, чем эгрегор питается, так, более детально. Значит, прежде всего эгрегор питается эманациями живых людей, то есть нашими с вами и вот всех окружающих. Значит, это основная его пища. Ну, хотя, может быть, и Ну, один из основных видов его пищи. Значит, кроме того, значит, эгрегор обрабатывает тонкие тела умерших людей. То есть в эгрегоре осуществляется инкарнационный круговорот, и, соответственно, значит, эгрегор извлекает из эфирного, астрального и даже тонического тела умерших людей, извлекает из них определенную субстанцию, которая тоже поступает в его общую пищеварительную систему. Значит, кроме того, в эгрегоре, как мы с вами знаем, живет очень много самых различных сущностей. Это и сущности, так сказать, рожденные, это сущности, которые имеют монаду, это и эманационные сущности, которые либо людьми сгенерированы, либо самими эгрегорами. И сущностей этих очень много, они в самых разных эгрегориальных пространствах живут. Это и приходящие сущности, которые в эгрегор поступают извне откуда-то. Ну, в общем, сущностей в эгрегорах очень много разных, и они различаются и масштабом, и функциями своими, и многие из них как бы эгрегору служат в разных тоже функциях. И в том числе есть такие сущности, которые, например, играют роль аналогичную, как вот у человека. В человеке же тоже много, внутри живет всяких существ, маленьких бактерий, всякие там вирусы, всякая микрофлора. И вот многие сущности, живущие внутри эгрегора, они тоже играют так, роль аналогичную, типа микрофлоры кишечника, например, если, опять же, смотреть с точки зрения процесса пищеварения. Значит, затем эгрегор, ну, эгрегоры бывают разной степени хищности. Есть эгрегоры относительно вегетарианские, есть эгрегоры очень хищные. И они могут захватывать материал разной степени плотности извне по горизонтали, то есть от других эгрегоров, от других царств природы. Это понятно, я думаю, да? Значит, вот. Ну и, наконец, эгрегор, как правило, получает и тонкий, и плотный материал по вертикали. Как сверху, так и снизу. Значит, сверху идут, например, токи сознания. Снизу, например, эгрегор может получать чистый материал. Или, например, эманации сущности, в том числе эманации сущности нижних зон. И такой материал, тоже, значит, если раз говорить в терминах пищеварительных, такой материал часто может играть роль пищеварительных ферментов. Ну, например, ток сознания, он помогает как бы переваривать набранный опыт и переводить его в более тонкую форму. Или, например, некоторые эманации нижних зон, они помогают, например, окончательно разлагать и выводить вовне отходы жизнедеятельности эгрегора. Ну и, значит, чтобы осуществлять все эти функции, значит, эгрегору нужно внутри себя создать соответствующие органы и соответствующее пространство, где бы все эти процессы происходили. Ну, хотя бы пространство, как минимум пространство, куда можно собирать души умерших для того, чтобы их в дальнейшем как-то обрабатывать. Значит, потом, значит, разные виды эгрегориальной пищи требуют разных, кстати, ферментов и разного переваривания, разного режима переваривания. И в основном все, так сказать, нормальные обычные эгрегоры имеют дело с материалом эфирного и астрального слоя. Только у крупных современных эгрегоров верхние пространства выходят в тонику. Ну, другое дело, сейчас многие пространства тонического слоя сильно занижены, и материал тонического слоя и астрального внизу очень сильно перемешан между собой, поэтому там не всегда можно четкую границу провести, но примерно вот так вот. Сейчас я говорю именно про эгрегоры, а не про метакультуры. Значит, ну и процесс пищеварения завершается, значит, после того, как все полезное для организма усвоилось, значит, ну, мы знаем, чем процесс очищения завершается. Завершается он дефекацией, так если по-научному это назвать. То есть отходы удаляются вовне. Для этого тоже требуются специальные пространства и специальные способы. То есть разные эгрегоры производят это по-разному. Ну, об этом мы будем потом с вами говорить, когда мы будем уже о конкретных эгрегорах разговаривать. Потому что это тоже очень важная процедура. И те эгрегоры, которые вовремя не облегчаются во всех смыслах этого слова, они рано или поздно очень сильно проседают, очень их уровень занижается, и иногда они просто могут как бы погибнуть, утонуть в нижних зонах. Что, в общем, тоже как бы вот в этой аналогии очень, кстати, хорошо понятно. Значит, откуда и как эгрегор добывает вот эту всю пищу, которую он питается? Значит, ну, прежде всего, поскольку основная пища для эгрегора – это эманации людей, которые в него включены, значит, эгрегор их доит, так сказать. То есть стимулирует людей на то, чтобы они генерировали особые эмоции, особые чувства, особый спектр чувств, который для эгрегора является питательной средой. Ну, мы с вами тоже про это много раз говорили, это прежде всего там чувство патриотизма, весь комплекс, связанный с этим, ну и множество смежных чувств и эмоций. Значит, и кроме того, эгрегоры в большинстве своем, за редкими исключениями, они заинтересованы в увеличении количества людей, и живых, и потом, естественно, уже неживых. И поэтому эгрегоры еще как бы стимулируют людей рождать новых. Стимулируют процесс деторождения. Это тоже способ пополнения эгрегора, способ его... Как бы это, ну, это вот как бы он делает себе запас на будущее, запас пищи. Значит, многие эгрегоры, я уже говорила, хищники. Ну и, соответственно, они хищничают и на физическом плане, и на тонком плане. На физическом плане это выражается в различных способах завоевания или захвата чужого материала. Способы могут быть тоже самые разнообразные. Это могут быть и войны, это может быть и колонизация, это может быть и принятие более слабого соседа под свое покровительство, под протекторат. То есть способов сколько угодно. Опять же, мы не будем на них останавливаться. На тонком плане эгрегор может захватывать пространство, либо принадлежащее другим эгрегорам, либо пространство, принадлежащее другим царствам природы. То есть это масса всяких вариантов. Ну и, кроме того, многие эгрегоры способны сами создавать новый материал, сами как варить себе пищу сами. Это они могут делать или из какого-то старого материала, то, что у них есть, просто как-то по-новому организовывать, обрабатывать какими-то новыми там, токами, ферментами, смешивать с другим материалом, то есть какую-то вот такую кухню устраивать. Это, естественно, происходит в нижних пространствах эгрегора. Либо некоторые эгрегоры, и особенно крупные метакультуры, когда они рождаются, они могут добираться до пространства, где находятся исходные элементы вещества, элементы материала, и они могут генерировать новый материал, так сказать, законный, правильный, хороший, так сказать. А могут и незаконные, но особенно, естественно, эгрегоры генерируют в огромном количестве фантомный материал, в этом они и заинтересованы. Но опять же, разные эгрегоры используют разное количество фантомного материала для своих целей, и разного качества, и в разном количестве его производят. Но в фантомном материале эгрегоры, естественно, заинтересованы очень сильно, потому что он является коагулянтом, с помощью которого как бы собирается, структурируется и связывается остальной материал. Поэтому, значит, эгрегоры этому большое значение придают. Ну и, естественно, что все это с древнейших времен и по сию пору производится с помощью магии. Но только если в древности магия она была такая как бы очевидная и явная, то сейчас эгрегориальная магия, она как бы происходит в большинстве случаев, ну, как бы на автомате, то есть люди уже не осознают, у них какие-то способы магической работы в основном на подсознании, то есть я имею в виду современных западных людей, скажем так, ну, с рациональным мышлением, для которых никакой магии, никакой волшебности не существует, значит, ну, как бы вот знать они, может быть, об этом и не знают, но очень многие эгрегориальные деятели, тем не менее, имеют большие магические наработки из прошлых воплощений, и знают они это или не знают, тем не менее, продолжают работать либо какими-то старыми способами, либо даже оказываются включены в какие-то новые способы, новые системы. Так что эгрегориальная магия по-прежнему работает, работает очень сильно, и, может быть, чем как бы меньше про нее известно, тем сильнее она действует. Вот, значит, так что, вот, значит, анатомия любого эгрегора обязательно включает органы пищеварения. Ну, а анатомия эгрегора, это, собственно говоря, и есть его метагеография. Ну, мы опять будем с вами рассматривать процессы как бы, создания вот этих, изменения этих органов пищеварения, этой анатомии. Мы будем рассматривать, в общем-то, практически с самого начала, с того момента, когда эгрегоры стали зарождаться. Почему я все время делаю такие отступления назад большие? Все время мы как бы танцуем от печки, танцуем от самого начала, все рассматриваем. Потому что, помимо того, что я просто очень люблю метаисторию, мне кажется, что это безумно интересно, это как бы так, это... Но с чисто практической точки зрения, то есть с точки зрения той работы, которую мы делаем в процессе вот наших лекций, в процессе медитации, в процессе наших занятий, с точки зрения этой работы нам именно необходимо во всем доходить до самой первой точки, до самого начала, условно говоря, до первичных кармических клише, до самых первичных программ. И связано это с тем, что мы сейчас с вами, причем это именно сейчас для нас особую важность приобрело, потому что мы работаем с праническим потоком, с новым праническим потоком. Этот пранический поток, как я уже много раз говорила, идет снизу, то есть прежде всего он воздействует, то есть вот то, что ниже всего лежит, глубже всего, вот на это он воздействует в первую очередь. И поэтому для того, чтобы мы могли через какую-то структуру или систему этот пранический поток провести, мы должны добраться до самого основания ее. Так же, как когда мы, скажем, пытаемся проводить этот пранический поток через себя, мы обязательно должны его зацепить вот даже ниже нашего первичного кармического клеша. То есть мы должны его вытащить с самой большой глубины. Поэтому вот и сейчас нам приходится рассматривать все метагеографические эгрегориальные проблемы, начиная вот с самого начала, с того момента, когда вот эта метагеография начала выстраиваться. Значит, поэтому нам придется уйти, так сказать, опять в самую первобытность, когда только-только эгрегориальный принцип начал работать, эгрегоры стали формироваться, уже в человечестве, мы уже в дочеловеческие времена не пойдем, потому что остальное все уже сверху накладывалось все остальные способы. И просто вот в том, если начать разбираться в том, что вот сейчас уже есть, вот если мы вот это вот не сделаем вот это вот движение из прошлого, мы просто не поймем, потому что сейчас все настолько сложно устроено. Поэтому даже вот разбираясь с идеи эгрегора, с пространством мифов эгрегора, нам все равно придется идти с самой древности. Значит, даже первобытные эгрегоры уже имели верхнюю точку, ну, собственно, вот наличие вот этой верхней точки идеи эгрегора, это один из характерных признаков эгрегора, значит, поэтому первобытные эгрегоры уже эту точку имели, просто она была, она выглядела очень просто. Значит, как правило, это был тотем какой-то. Вот в книге «Жизнь человека» там у нас нарисована очень такая красивая смешная картинка, где вот это как раз и тотем там изображен, и человечки там изображены, и живые, и мертвые, и взаимодействие живых и мертвых. Значит, вы потом эту картинку посмотрите, кто не помнит ее. Я то сейчас не буду так это очень подробно рассказывать, а там все так изображено очень понятно. Значит, ну, то есть, вот, значит, в верхней точке эгрегора помещался некий тотем, которому, собственно говоря, вот все молились, которому устремления человеческие все шли. И даже уже вот эти вот племенные протоэгрегоры, которые выросли, как мы с вами помним, из вот этой общей души человеческого стада, они уже стали формировать внутри себя как бы такие вот первые, пока еще совсем не отчетливые, общие информационные поля. Очень плотные, очень фантомные, но уже вот что-то такое там создавалось. И там постепенно накапливался коллективный опыт данного племени, худо ли бедно, ну то, что вот можно было. Конечно, этот опыт еще очень слабо осмыслялся, еще людям первобытным нечем было особенно думать. Но, тем не менее, опять же, хоть и по чуть-чуть, хоть и очень медленно и очень слабо, туда попадали и какие-то токи из надзеркалья, туда попадали какие-то мыслеформы специально в плотном виде, скоагулированные иерархиями надзеркалья, туда это все прокапывало. И постепенно вот у этих вот первичных эгрегоров материал их верхних частей утоньшался. Ну, опять же, по мере того, как человек немножечко развивал в себе какие-то мыслительные способности, речь развивалась. Но, опять же, это все в жизни человека подробно рассмотрено. Значит, для нас просто сейчас важно, что постепенно как бы вот эти вот верхние точки становились тоньше, как бы приподнимались. И шел встречный процесс, из тонического слоя вниз спускались нижние точки унцераоров. То есть уже первичные эгрегоры устанавливали связи с унцераорами именно вот для передачи опыта и туда, и обратно. Значит, ну и значит, дальше, по мере того, как людей становилось на Земле больше, они начинали более активную жизнь, они гуще заселяли Землю, и началось между ними активное взаимодействие, я в прошлый раз про это тоже немножко говорила, и значит, стали они больше между собой общаться, отдельные племена, как бы передавать опыт друг другу, делиться опытом. С нашей точки зрения, если. Значит, как происходил обмен опыта между племенами в древности? Значит, ну, значит, такой был распространен способ, как самый, так сказать, вот, плотный способ, это поедание друг друга. Ритуальное. Не от голода они друг друга ели и пленных поедали. Это происходило все ритуально, в большей степени для поглощения эфирного материала другого, чужого, и тем самым как бы они ритуально приобретали свойства определенные, которыми обладали вот, поедаемые. Ну, так же, как и вот с животными было, тоже ритуальное поедание животных имело смысл именно приобретение каких-то качеств этого животного, там, храбрости, злобы, агрессивности, еще какие-то выносливости, например. Это же, а когда поедали, допустим, там, вождя убежденного племени, то там еще, значит, имелось в виду, что его мудрость приобрести, его знание приобрести, его опыт приобрести, переключить на себя сущности, с которыми он взаимодействовал. То есть очень много, как бы, на тот момент от этого занятия люди видели пользы. Значит, очень много опыта передавалось от племени к племени через брачные взаимодействия. Потому что в то время различные бытовые навыки закреплялись очень, ну, вообще жизненные навыки закреплялись очень прочно, то есть поскольку люди еще как бы знания передавать не умели, опыт передавался, как мы с вами помним, просто, так сказать, вот на плотно-эфирном уровне, то есть по принципу «делай, как я». То есть там девочек учили там, не знаю, собирать там растения, готовить там какую-то пищу, там ткать какую-то ткань. Вот просто вот они учились у своих матерей, и объяснить, как и почему они это делают, никто не мог. Просто делали и все. Соответственно, мальчиков учили там мужским видам, там охоте, рыболовству, или чем они там занимались, скотоводству. Значит, и естественно, что в разных племенах навыки были свои, и передавать это можно было только, например, если, допустим, мужчина из одного племени брал себе жену из другого племени, она приходила с какими-то своими навыками, и если по каким-то причинам они были более, так сказать, привлекательны для нового племени, то, значит, она обучала своих новых соседей или родных, вот, либо переучивалась уже на новый лад. То есть, ну, вот такой вот, например, такой вот способ был. То есть был обмен таким горизонтальным опытом, то есть обмен поведенческими стереотипами, по сути дела, был. Значит, очень важно для первобытных эгрегоров очень большую проблему представляли отношения с умершими. Значит, уже неандертальцы, то есть еще практически не люди даже, но уже неандертальцы знали о том, что существование человеческое продолжается после физической смерти. Это свидетельство раскопок, это археология обнаружила. То есть они уже хоронили своих умерших, и не просто их хоронили, а хоронили их вместе с орудиями труда, с запасами пищи, с цветами и с различными предметами, ну, скажем так, неутилитарного назначения, то есть с ритуальными предметами. А когда появился уже современный человек, то есть кроманьонец, то погребальные обряды уже распространились повсеместно, и очень усложнились. Опять же, вот это раскопки показывают. И это свидетельствует о том, что в социальной жизни постепенно все большую роль начинают играть взаимоотношения с потусторонним миром. И отношение с мертвыми у людей, и отношение к мертвым у людей было двойственным. С одной стороны, живые опасались их негативного воздействия. И прежде всего они опасались вампиричности. Потому что души умерших, пока не было никаких специальных пространств для них и ритуалов, они по притяжению энергии они оставались как бы в кругу своей семьи или племени и как бы продолжали свое существование уже потустороннее за счет энергии живых людей. И достаточно часто они пытались вмешиваться в их судьбу, реализовывать свои жизненные программы, связанные с физическим планом, поскольку далеко от физического плана они не отходили. Но сейчас в современных условиях мы такие взаимодействия назвали бы одержанием. На тот момент это было, в общем-то, достаточно обычным явлением, но живых это не всегда устраивало и, в общем-то, не радовало. Поэтому, значит, они как бы старались как-то от этого отгораживаться и Поэтому как бы очень рано они стали за уже умершими всячески ухаживать. То есть специальным образом как-то их ублажать. То есть все ритуалы, связанные с умершими, они первоначально были направлены именно на то, чтобы защитить себя от умерших, чтобы ублаготворить своих умерших, и чтобы те, главное, чтобы те не причиняли им вреда. Значит, то есть были специальные погребальные процедуры, предназначенные для того, чтобы, значит, такие специальные меры, которые препятствовали бы усопшим чинить неприятности живым. Значит, ну, например, душа очень, почти что во всех очень многих погребальных ритуалах душа умершего снабжалась определенным количеством пищи, чтобы она была сыта и чтобы она, значит, вот, ничего не требовала от живущих. Или какие-то ценные предметы, которые по представлениям, значит, тогдашним могли пригодиться на том свете. Ну, то есть, чтобы все, был человек всем там на том свете обеспечен. Значит, и кроме того, практиковались некоторые погребальные способы, способы погребения, которые... Ну, применялось это чаще всего к таким, ну, скажем так, очень, очень плотным умершим, которые могли большой вред нанести. Значит, например, тела умерших сжигались в некоторых, значит, системах, расчленялись, их скармливали птицам или диким зверям. То есть самые разные были практики. И везде, это я сейчас не буду все в подробностях рассматривать, вы можете сами подумать и представить себе, что значит, для чего это все делалось. Значит, но просто все это делалось не случайно, это все имело очень большой эзотерический смысл. И, собственно, вот должно было приносить как бы определенную пользу и защиту. Значит, это мертвые, так сказать, ну, умершие плотные. Ну, вообще на то время, естественно, что эфирные тела у людей были очень плотные, и поскольку люди и сами по себе были так устроены, и достаточно много приходилось им взаимодействовать с нижними зонами, то действительно вот наиболее плотные же клише создаются какими эмоциями? Там, страхом, алчностью, ненавистью, злобой. Вот поэтому вот от таких вот, значит, требовались специальные меры, чтобы от них защититься. Значит, но была другая категория умерших, которые, напротив того, могли помогать своим родным, своему племени. И, ну, особенно это касалось умерших, например, вождей, там, жрецов, каких-то мудрецов, мудрых людей, что-то знавших при жизни, что-то умевших, людей, которые были носителями каких-то особых навыков, каких-то магических способностей. И такие умершие рассматривались живыми как бы некий кладезь мудрости. И тот опыт, который они при жизни набрали, эти люди, он, естественно, на их эфирном и астральном теле, значит, отпечатывался. И живые этот опыт могли считывать, ну, с помощью, опять же, определенных магических практик, и использовать его уже для помощи в каких-то своих повседневных делах. И вот таким вот образом, первоначально, вот путем, через непосредственное обращение к умершим, осуществлялась преемственность опыта. Не только при жизни люди передавали опыт, но и, значит, умершие с того света, так сказать, помогали. Ну, до сих пор есть у некоторых народов есть шаманские практики, обращение к духу предков, там, например, к умершим родителям или там кому-то еще, для, вот, для этих целей. Значит, ну, кроме того, значит, те, кто не имел физического тела, они, ну, многие из них могли легче взаимодействовать с душами природы, со стихиальными различными, или с душами животных. И тоже с этой точки зрения они помогали живым очень активно, и тоже к ним обращались за помощью с этой целью. Значит, вот как бы основные две причины, по каким люди стали еще в первобытные времена заботиться о том, чтобы правильно организовать посмертие членов своего племени. Чтобы, с одной стороны, обезопасить себя от негативного воздействия, и чтобы использовать опыт позитивный. Значит, ну и значит, для этого на разных уровнях эфирного и астрального слоев, значит, организовывали специальные пространства, где души умерших могли находиться в промежутках между воплощениями и не просто находиться, а чтобы с ними там происходили определенные процессы, то есть в конце концов, значит, это должно, как бы это привело к тому, что уже не индивидуальный опыт, например, там вот умершего жреца считывал уже его преемник на земле, а этот опыт как бы поступал в это общее информационное поле, создавалась такая как бы информационная копилка этого племени, и он становился доступен уже гораздо проще и уже как бы в несколько обработанном виде. То есть, значит, в этих пространствах уже должны были быть наработаны определенные способы извлечения вот этого самого опыта из эфирных и астральных тел усопших. И как помещение этого опыта в общие информационные поля. То есть требовалась определенная организация и материала, и процессов. Значит, ну, на форме каждый народ вырабатывал определенные способы погребения усопших и ритуалы сопровождения души в загробный мир и дальнейшего общения с этой душой. Значит, на примере Египта, опять же, в книге «Жизнь человека» это очень подробно рассмотрено, но это уже гораздо более развитая культура. Вот, ну, там, собственно говоря, и значит, способы уже такие очень хорошо выработанные. Ну и естественно, что чем человек был полезнее для эгрегора, то есть чем выше был его социальный статус, тем более пышные похороны ему полагались, тем более сложные ритуалы сопровождали и его погребение, и его посмертие. Значит, а для обычных людей, которые, собственно, и опыта немного накапливали, ничего такого особенного собой не представляли, для них, как правило, похоронные ритуалы были очень упрощенные. Ну, собственно, и сейчас до сих пор точно так же. Значит, вождей своих мы хороним очень пышно, а обычных людей, как правило, кое-как. Значит, и вот из этих вот значит, пространств, первоначально предназначенных для значит, организации посмертия, постепенно из этих, на базе этих пространств стали формироваться ну, та категория потусторонних пространств, которые Анопова, если вы помните, называла эдемами. Значит, то есть это пространство в верхней части, как бы в верхней части эгрегора, и первоначально в них находились наиболее, так сказать, легкие, и, ну, по весу, не тяжелые, и важные для эгрегора души. Значит, потом, значит, там же находились сущности, которые помогали, значит, обрабатывать эти души, информацию, которую они несли. Сущности, которые помогали людям учиться, помогали осваивать новые идеи. Значит, в этих же пространствах формировались плотные мыслеформы, которые задавали стереотипы мышления и мировосприятия. Потому что даже уже у первобытных людей, когда они уже чего-то такое стали собрать, у них уже стали формироваться вот плотные, такие клишированные мысли, но уже какие-то мысли. И, как я уже говорила, постепенно эти пространства как бы подымались, становились тоньше, и устанавливалась их связь с унсраорами. Унсраоры со своей стороны как бы проседали немножечко вниз, туда как раз спускали людям мыслеформы. И через унсраоров, то есть вот в эти пространства прокапывали, так сказать, ну, слава богу, прокапывали все-таки, но очень небольшими каплями, некоторые идеи, которые касались сначала каких-то практических вещей, а потом уже идеи и более сложные, мировоззренческие. Обычно в таком пространстве, в таких пространствах обязательно содержалась некая идея, которая была скрепляющая для всего племени, так сказать, национальная идея. Обычно в роли этой идеи выступала некая легенда, предание о наличии некоего общего предка, прародителя, или некоего создателя вообще, некоего существа, которое вот создало это племя или даже создало вообще весь мир. Создавался фантомный образ такого существа. Действительно, мог быть некий реальный прародитель этого племени. И у последующих метакультур, у крупных эгрегоров, иногда даже и имя создателя эгрегора или метакультуры сохранялось и в истории. Но там, правда, уже процессы были гораздо более сложные. Вот, ну, например, про отец Авраам. До сих пор про него все помнят. Действительно, был такой персонаж. Действительно, он был создателем метакультуры. Значит, но чаще всего это были какие-то образы. Даже это могли быть и зооморфные образы. Это могло быть некое существо вообще мифическое, какого типа дракона или какого-нибудь там птицы, или, в общем, что-то такого, чего-то такого. Это не важно. Важно, что создавался фантомный образ такого существа. Обычно его сопровождала целая иерархия существ, ну, подчиненных ему или выполняющих какие-то смежные функции с ним. И вокруг вокруг этой идеи центральной рождалась разветвленная система мифов, и затем уже эта система вся начинала жить собственной жизнью. Мы позднее к этой теме будем возвращаться, потому что в простых, примитивных племенах это все было очень просто, а в современных условиях вся эта система сохраняется, все эти пространства мифов существуют реально. До сих пор через эту систему происходит управление массовым сознанием человеческим. Вот. Но опять же, вот начиналось это все с самых таких простых примитивных вещей, вот как у простых, как у самых таких вот первобытных племенах. То есть вот так вот это примерно, значит, вот с этого начиналось. Значит, это вот самое, значит, первобытное время. Значит, теперь что стало происходить после рождения седьмого мастера? Да, значит, атлантическая метакультура, она, значит, во всей этой истории, как мы уже с вами в прошлый раз говорили, стояла особняком Это было специальное построение, это было очень все сложно и специально устроено. А по общему правилу, как вот тиражировался, вот такой способ создания эгрегоров простой. Значит, вот, значит, после рождения седьмого мастера ситуация кардинально изменилась. Значит, мы с вами опять же смотрели, значит, с точки зрения 17-й зоны, что произошло, что изменилось. Значит, как, что с точки зрения седьмой произошло, с точки зрения, значит, проблемы усвоения и обработки опыта. Значит, прежде всего, значит, после рождения седьмого мастера началось создание крупных эгрегоров и метакультур. То есть это были уже не племенные, родоплеменные эгрегоры, а эгрегоры, построенные на других принципах. То есть племенные, они сохранялись, естественно, никуда не делись, они продолжали создаваться и даже очень активно, но, значит, стали строиться и более крупные эгрегоры и метакультуры, соответственно, более высокие, более глубокие и более широкие. Значит, обычно метакультура строилась на основе одного эгрегора, то есть вот выбирался некий эгрегор, наиболее подходящий по своим, значит, параметрам, по своему качеству. И, значит, по оси этого эгрегора проводился демиургический ток. И этот эгрегор, ну, со всеми его причиндалами, со всеми его пространствами, со всем его, с людьми и со всем прочим, значит, он становился как бы неким субстратом, так сказать, затравкой, базой для новой метакультуры. Из кармического клише этого эгрегора развивалось кармическое клише новой метакультуры. Из пространств этого эгрегора формировались пространства метакультуры. И в дальнейшем подсоединялись еще, ну, могли подсоединяться, могли нет, как правило, подсоединялись другие эгрегоры. Они либо захватывались, либо добровольно подсоединялись, либо просто какие-то потусторонние пространства. Соответственно, ну, это как бы мы с вами тоже знаем, как это происходит. Значит, соответственно, пространство мифов новой метакультуры тоже часто формировалось на основе пространства мифов вот этого предыдущего эгрегора. Поэтому во многих религиозных системах сохраняются иногда совершенно архаичные вещи, совершенно нелогичные, совершенно как бы вот не соответствующие вот всему остальному. Вот если кто-то вот так серьезно интересовался там тем же самым христианством или Библией. В Библии, например, содержат, есть какие-то пласты вообще абсолютно настолько древняя архаика, что, в общем, даже это трудно проследить, откуда это могло все взяться. Значит, иногда вот новый создаваемый крупный эгрегор практически целиком заимствовал всю прежнюю мифологию. И в дальнейшем либо просто ее развивал, либо подгонял как бы под себя. Но, значит, когда создавалась, например, метакультура, то воздействие демиургического тока позволяло это пространство мифов очень сильно трансформировать. И, значит, прежде всего, значит, воздействие демиургического тока позволяло как бы пробить вход сверху и установить связь с Затомисом. Как мы с вами помним, создание метакультуры начиналось с Затомиса. То есть Затомис уже существовал, и, соответственно, там уже были и сущности, и идеи, и много чего, и программы эволюционные крупные, как бы уже оформленные. Значит, и из-за того, то есть пространство мифов устанавливало связь с Затомисом. Значит, и уже идеи, сущности, токи, это все в большом количестве спускалось из Затомиса. И оформлялось уже в те формы, которые были пригодны для восприятия обычными людьми. Потому что в том виде, в каком эти идеи в затомисах существовали, ну, практически никто из живущих людей, из обычных людей, это воспринимать не мог, это были слишком тонкие формы, а люди на тот момент были устроены достаточно грубо, ну, естественно, за исключением вот отдельных, специально, так сказать, созданных, специально воплощенных людей, которые, ну, это были единицы. Значит, ну и обычно это, естественно, вот эти идеи, которые поступали в пространство мифов или в Эдемы, это были, они получали очень плотные фантомные оболочки для того, чтобы их могли люди воспринимать. Значит, и формировались, значит, образы богов, героев, опять же, тех же самых там прародителей племен, волшебных существ, каких-то добрых и злых духов. То есть огромное количество создавалось всяких существ. У некоторых из них были реальные, скажем так, прообразы. За некоторыми из них стояли реальные существа, самые разнообразные, или стихиальные, или сущности, спускающиеся в плотное для определенной работы. Значит, и уже в это время вот эти фантомные оболочки стали служить, так сказать, телом для тех или иных представителей иерархии Алис, которые спускались для работы с человечеством. Ну, вот это все пантеоны богов, например, вот пантеон греческих богов, все мы знаем из мифологии. Сначала это были реальные сущности, первые несколько столетий существования метакультуры Древней Греции, это были реальные сущности, которые спускались не в физический план, а в астральный, в тонический, в астральный, даже в эфирный, и оттуда взаимодействовали с людьми. Некоторые из них впоследствии попали в воплощение, некоторые ушли обратно в Затомис. Ну, тут, опять же, в разных метакультурах ситуация была самая разная, потому что, опять же, в той же самой метакультуре Древней Греции, там вот этот вот слой мифов, это был практически как бы нижняя часть Затомиса. Она с Затомисом сообщалась практически там, ну, без каких-либо перегородок. В других метакультурах там граница между Затомисом и пространством мифов существовала, и взаимодействие между ними было иногда даже непростое. Ну, опять же, здесь очень много разных ситуаций, и здесь надо уже просто конкретно, уже в курсе метаистории мы с вами какие-то эти вещи будем смотреть. В египетской метакультуре то же самое, там очень много существ воплощалось, сущностей воплощалось в образы различных богов, и работали они и в плотных пространствах, и в тонких пространствах. И, кстати, они тоже принимали огромное участие в организации потусторонних пространств той или иной метакультуры, но древнеегипетской в первую очередь. Ну, а для обычных людей эти пространства мифов, вот эти легенды, мифы задавали, ну, скажем так, определенную идеологическую основу существования эгрегоров. Вообще пространство мифов – это пространство идеологии. Если так вот говорить уже более точно, то, скажем, пространство затомисов можно назвать пространствами идей, а пространство мифов – это уже пространство идеологии. И у древних была идеология, ну, своя в своей форме выраженная. Ну, и у нас сейчас тоже имеется определенная идеология, уже выраженная совершенно в других формах, но тоже в форме мифологической. Вот, значит, ну и после этого, значит, эти пространства, после того, как эти пространства создавались, начинался многовековой процесс взаимодействия этих пространств с миром людей. И люди, многие туда попадали после смерти, там в этих пространствах уже выделяли специальные области конкретно для душ умерших. Значит, некоторые сущности спускались в физический план воплощения, как я уже говорила. Значит, ну и значит, надо еще, значит, опять же, чисто метагеографически, надо иметь в виду, что эти пространства располагались ниже тоники. В основном они заполняли астральный слой, и даже формирование астрального слоя они принимали существенное участие, эти пространства. Ну и поэтому идеи, которые оттуда спускались из именно этих пространств, они касались либо каких-то таких житейских вопросов человеческой жизни, либо, если они какую-то несли идеологическую нагрузку, они, конечно, в большей степени апеллировали к человеческим чувствам, к эмоциям различным. Вот. Ну вот это пространство, еще раз повторяю, достаточно плотное, ну относительно плотное, по крайней мере по отношению к затомисам. Так, значит, теперь я еще хочу немножечко, значит, вернуться вот к одной программе седьмого мастера, седьмой зоны, про которую мы уже говорили. Я просто хочу, чтобы мы сегодня немножко с эгрегориальной точки зрения на это посмотрели. Значит, это вот какая программа. Значит, на энергиях седьмого мастера активизировалась глобальная эволюционная программа, в которой человечество должно было принимать активное участие. Эта программа связана с эволюцией мира природы. Мы об этом уже говорили. Значит, в чем здесь состояла проблема в эволюции мира природы? Значит, кармические сценарии эволюции царств природы, это минеральное, растительное, животное, разворачивались параллельно с теми процессами, которые были инициированы импульсами из подсознания Алис, из наследия ее прошлого воплощения. Мы об этом тоже с вами говорили. В том числе набор исходного материала, многие принципы его структурирования. Значит, все это подчинялось нескольким управляющим воздействиям. Часто эти управляющие воздействия были разнонаправленными. Поэтому, значит, вот эволюция царств природы во многом осуществлялась как бы так хаотично, там много было хаоса и случайного, ну, как бы случайного. И с очень ранних времен сущностям 2-й, 22-й зоны, которые первые с этим столкнулись, которые заведовали у нас структурированием второго слоя камня, значит, им очень рано пришлось в эти процессы вмешиваться и по мере возможности их как-то регулировать, ну, вручную по большей части, так сказать, ну, то есть вот, самим. И прежде всего корректировать реализацию кармических сценариев. То есть в ряде случаев оказывалось необходимо тот или иной кармический сценарий как бы более жестко прописать, скажем так. Иначе он просто в реализацию не мог пробиться. Некоторые сценарии, наоборот, нужно было насильственно завершать, так как происходил как бы сбой временной настройки процесса из-за включенности в него более грубого фантомного материала. Таким образом, происходило рассогласование фазового времени развития отдельных индивидуумов и нарушалось законное взаимодействие между слоями. И еще одна была проблема. Некоторые стихиалии были заражены программами нижних зон, что тоже очень сильно нарушало все равновесие. Поэтому еще задолго до человеческих времен был организован канал, специально был организован канал связи между царствами природы, и первоначально в его участии, в его создании принимало участие несколько унсраоров. Значит, и особенно остро со временем встала проблема обработки эволюционного опыта и обмена эволюционного опыта между слоями. Значит, проблема эта особенно стала видна, когда должен был появиться пятый слой и взять на себя функции, значит, информационного обмена и синхронизации временных фаз различных процессов. Значит, пятый слой у нас дефектный, тонический слой у нас тоже, значит, с большими дефектами. Значит, и значит, проблема стала очень остро. Даже при том, что некоторые стихиарии наработали уже даже определенные типы сознания, то есть многие как бы отдельные эволюционные линии в царствах природы продвинулись очень далеко, и даже, вот я говорю, что стало вырабатываться сознание, ну, особого типа сознания. Они, например, не могли интегрировать этот тип сознания с другими типами сознания. Это, кстати, до сих пор эта проблема стоит. Даже человеческий тип сознания, который, по идее, должен быть универсальный, он все равно с большим трудом интегрируется с другими типами сознания. Но это тоже отдельная тема, мы к ней еще вернемся. Значит, и в основном значит, обмен опытом между царствами природы шел преимущественно через материал. То есть одни использовали материал других. Ну, например, там животные поедали растения, и вот этот материал уже использовался ими. Хотя по как бы, программам эволюционным, по закону, уже должны были к этому времени наработаться гораздо более тонкие формы взаимодействия. Ну, естественно, какие-то формы тонкие взаимодействия уже существовали, но их было недостаточно. Ну и, естественно, человечество, значит, когда человек уже произошел от обезьяны и от Господа Бога, уж как получилось, значит, люди стали активно взаимодействовать со всеми видами материала, со всеми царствами природы, на всех уровнях, самыми разными способами. И через людей эта программа взаимодействия стала выполняться, так или иначе. И до сих пор человечество эту программу через себя пропускает. Значит, ну, каким образом? Значит, прежде всего, значит, используя материал тех или иных слоев. На физическом плане, на эфирном плане, на астральном, включая этот материал в состав своих тел, мы про это говорили. Значит, у человека есть этот, как бы, такой обычный способ. Значит. Но, кроме того, значит, человек добавил еще уже чисто человеческий способ. Значит, человек обладает сознанием, и, включая сознание, человек способен познавать свойства тех или иных веществ, явлений, процессов. То есть человек уже совершенно вот способен, опыт непосредственный, прямой, способен преобразовывать в тонкую форму. Ну и, наконец, человек у нас, как известно, преобразователь природы, вольный или невольный, и тем самым человек способствует ее развитию. Мы об этом тоже много говорили. Далеко не всегда это развитие идет в правильном направлении, но, тем не менее, тоже человек и здесь в это вмешивается. Ну и, естественно, практически все древние племена, так или иначе, в этой программе были задействованы, в программе взаимодействия с царствами природы. Тем более, что по своему мироощущению древние люди представляли себя частью природы, еще себя из природы не выделяли, не вычленяли, по крайней мере, в догородских цивилизациях. И действительно были частью природы, то есть у них эфирные органы чувств были развиты гораздо лучше, чем сейчас у нас. Мы очень многие навыки утратили, ну, приобрели что-то другое, но утратили тоже кое-что. И многие племена набирали очень важный опыт взаимодействия с царствами природы. Однако этот опыт набирался в основном тоже на эфирном, астральном уровне, и для того, чтобы этот опыт обработать, ресурсов первобытных племенных эгрегоров просто не хватало. Ну и не хватало, естественно, только сознания, которое является основным действующим началом в этой обработке. Вот, поэтому, значит, когда появилась возможность создавать крупные метакультуры, то есть после рождения седьмого мастера, в разных частях света были предприняты попытки создать метакультуры, специально ориентированные на решение этих проблем. Значит, ну, я просто сейчас очень коротенько перечислю. Я, в принципе, сейчас ничего нового вам не скажу, потому что про эти метакультуры я рассказывала в курсе метаистории позапрошлогоднем. Просто как бы, вот, отметим сейчас конкретно вот, с точки зрения вот, этого вот, опыта взаимодействия с старшими природами. Какие метакультуры, что делали и что из этого получилось. Значит, ну вот, например, существовала так называемая протомалайская метакультура. Это, значит, вот, современная Малайзия, там Ява, Суматра, юг Индостана, вот эти вот. Значит, эта метакультура, например, во время своего расцвета, это примерно 5-е тысячелетие до нашей эры, она очень активно взаимодействовала со стихиалиями морских глубин. То есть это, в общем, такая уникальная метакультура, вот, именно специализировалась вот на этом вот, например. Ну, там много еще чего было, но вот, скажем, вот это вот. Значит, была такая древнесуданская метакультура, значит, в Африке. Значит, она существовала с 9 по 5 тысячелетия до нашей эры. Значит, там была предпринята попытка создать полиэтническую метакультуру на базе множества племенных эгрегоров. То есть впервые соединить как бы более или менее на равных, там, не поглощая, не уничтожая один друга, а соединить на равных несколько эгрегоров и интегрировать, соответственно, их опыт, соответственно, как бы собрать все это вместе. Значит, ну, там попытка не удалась, потому что слишком точка власти, точка управления оказалась не в силах их всех удержать вместе, слишком сильные были конфликты между отдельными этими племенами, и слишком сильной была агрессия, слишком сильное было влияние нижних зон. Значит, была промонгольская метакультура, которая занимала территорию Северного Китая, Приамурья, пустыню Гоби. Там в то время климат был более благоприятный, чем сейчас. Значит, эта метакультура должна была искать как бы, формы взаимодействия со стихиалиями степных равнин, например. Вот, ну, тоже метакультура погибла, значит, об этом мы говорили. Значит, ну, уж я все перечислять не буду, но вот, например, еще Австралия. Вот австралийская территория была заселена людьми с далекой очень древности. Там тоже были периоды благоприятных условий климатических, когда там и народу было много. Значит, но у них, они как раз вот тут чисто стихиальные проблемы у них возникли. То есть они не смогли найти взаимодействие с стихиалиями пустынь. И вот, значит, поэтому не смогли они развиваться, то есть наступил момент, когда эти стихиалии их одолели, хотя они выстраивали магическое обеспечение довольно мощное в период расцвета, когда как-то пытались с этими стихиалиями найти способ сосуществования, значит, это им не удалось, и, значит, пустынные стихиалии их победили, и, значит, в общем-то, коренное население Австралии, оно к настоящему времени деградировало. То есть метакультура не развилась. Так, ну вот, собственно говоря, основное, что я вам хотела сегодня рассказать. Тут как бы были вещи и вам знакомые по прежним лекциям, и кое-что новое, и довольно такие сложные мы с вами места затронули. Значит, сейчас мы с вами промедитируем на седьмую зону, ну, естественно, как всегда, с новым праническим потоком. Значит, и, ну, естественно, что основная наша задача будет провести этот пранический поток через себя, через те места, с которыми мы так или иначе связаны, с тем, чтобы вот этот процесс выявления опыта, интеграции опыта, обработки опыта, чтобы он уже вступил в новую фазу, чтобы в этих новых энергиях он пошел, с одной стороны, пошел интенсивнее, конструктивнее, ну и чтобы удалось восполнить дефекты предыдущих способов, предыдущих процессов обработки опыта. Ну и, конечно же, поскольку я так много говорила о взаимодействии с царствами природы, вот эта программа тоже, так или иначе, она проявится, потому что она свою актуальность, естественно, для человечества не только не утратила, а наоборот, сейчас очень много проблем новых возникло по сравнению с теми, какие были там еще несколько тысячелетий назад. И человечество как раз сейчас только создает проблемы все больше и больше, ну, к сожалению. Ну вот, так что, вот такая у нас будет с вами сегодня задача. Значит, сразу напоминаю, до медитации, значит, в процессе медитации, значит, ток не пытаемся как можно быстрее пропихнуть дальше. Значит, ток попадает в чакру, и в чакре начинает работать до тех пор, пока мы не переходим к следующему уровню. То есть не бежать впереди паровоза, все делать по шагам, чтобы работа шла нормально, а не кое-как, не наспех. А то будет как в прошлые разы. Так, ну поехали. Так, внимание, 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 единица, РЭО, ТООН, РА, ЭО, ВЕНУС. У нас ток ЭО присутствует в этой зоне, поэтому мы просто напрямую апеллируем к пятому слою. У нас пятое тело просто вот включается совершенно автоматически, так что это тоже имейте в виду. Ну, там, естественно, это оно есть. Так, двойка. РЭО, ТООН, РА, ЭО, ВЕНУС. Тройка. РЭО, ТООН, РА, ЭО, ВЕНУС. Четверка. РЭО, ТООН, РА, ЭО, ВЕНУС. Пятерка. РЭО, ТООН, РА, ЭО, ВЕНУС. Шестерка. РЭО, ТООН, РА, ЭО, ВЕНУС. Семерка. РЭО, ТООН, РА, ЭО, ВЕНУС. Ноги, ступни. Литан Авис. Плаас. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Ступни. колени. Летан авис плаас. Хох ен остр. Крон левис вуу. Колени. Не забегаем вперед. Бедра. Летан авис. Плаас. Хох ен остр. Крон левис вуу. Бедра. Тазобедренный сустав. Угу. Шестерка. Летан авис плаас. Хох ен остр. Крон левис вуу. Шестерка. Семерка. Летан авис плаас. Хох ен остр. Крон левис вуул. Эрео тоон ра эо венус. Семерка. Шестерка. Летан авис плаас. Хох ен остр. Крон левис вуу. Эрео тоон ра эо венус. Шестерка. Пятерка. Летан авис плаас. Хох ен остр. Крон левис вуу. Эрео тоон ра эо венус. Пятерка. Четверка. Летан авис плаас. Хох ен остр. Крон левис вуу. Эрео тоон ра эо венус. Четверка. Тройка. Летан авис плаас. Хох ен остр. Крон левис вуу. Эрео тоон ра эо венус. Тройка. Двойка. Летан авис плаас. Хох ен остр. Крон левис вуу. Эрео тоон ра эо венус. Двойка. Единица. Летан авис плаас. Хох ен остр. Крон левис вуул. Эрео тоон ра эо венус. Вот обратите внимание, когда будете дома медитировать или когда будете как это все обдумывать, очень плохо наверху двойка и единица, то есть все головой вязнете, вот эти пространства мифов, вязнете в них полностью. Я к этой теме еще буду возвращаться, мы будем рассматривать современное состояние этих пространств, будем рассматривать, пространства очень сильно трансформировались впоследствии. Я буду про следующего мастера рассказывать, мы будем смотреть, что с этими пространствами сделалось. Но вязнете, то есть вот даже внизу лучше уже. А тут просто сверху вниз шли, вообще там непроходняк был. И снизу поднялись и увязли там. Так что вот подумайте, как у вас с этим дело обстоит. Все, до следующего вторника.